Глава 41. В череде мечущихся теней Мэтью нашел Нэша, который продвигался к выходу по центральному проходу вместе с женой Берри. Он потянулся и схватил девушку за руку. Она повернула к нему напудренное лицо, выражение которого можно было трактовать как жуткую смесь недоумения, растерянности и опьянения. «Берри!» — закричал он. «Это я, Мэтью! Пожалуйста, попробуй!»
«Отпусти ее!»
Нэш, у которого кровь ручьем сбегала по правой щеке из глубокого пореза по линии волос, оттолкнул Мэтью. Его жена начала плакать, то ли от страха, то ли от боли, то ли от того, что постепенно пробуждалась от дурманящего препарата, под влиянием которого находилась до этого момента. Мэтью снова ухватил Берри за руку, и теперь закричала уже она сама. Этот звук разрывал сердце Мэтью на части. Она отшатнулась от него и прижалась к Нэшу, которого под влиянием зелья проклятого Риббенхоффа искренне считала своим отцом. «Пожалуйста!» — сделал он еще одну попытку, когда очередной снаряд, взвизгнув над их головами, взорвался ярдах в 50, отчего все здание от основания до крыши сотрясла крупная дрожь. А Берри уходила с щитой Нэш, и Мэтью, глядя на кровавый след, который оставлял за собой мэр, со стоном зажимающий ладонью рану на лбу, понял, что врата ада, готовые поглотить их всех, похоже, и впрямь разверзлись. Мэтью не знал, что ему делать. Стоило ли снова попытаться забрать ее у Нэша? Без антидота и времени на восстановление она была потеряна для него. Но он не мог просто стоять и смотреть, как она постепенно исчезает. Но если он попробует забрать ее силой, она испугается, и в ее голове сработает какой-нибудь механизм, который, как карета, несущаяся во весь опор, может повлечь за собой разрушение всей системы. Впервые в своей жизни он сам хотел найти профессора Фелла, но тот уже сбежал. Несколько раненых, истекающих кровью, лежали в проходе без сознания. Новый свист и новый взрыв уже в другом месте. Пушечная атака планомерно накрыла всю деревню. Но откуда? С земли или с моря? И только тут он вспомнил, что видел ночью. Матушка Диэр подает сигнал кому-то, ждущему его в море. Она движениями своего фонаря передала информацию о времени и расстоянии до нужных точек, а ее партнеры подготовили расчеты и провели тотальную атаку. Что ж, матушка Диэр предала профессора Фелла, и речь шла уже не столько о краже белого бархата, сколько о разрушении империи Фелла, а, возможно, и об убийстве его самого. «Она сказала, что отец вернулся за ней», — вспомнились недавние слова Девейна. «Ее отец? Тот одержимый, что убил Феллонсби и организовал резню на складе черноглазого семейства? Это невозможно. Если матушке Диэр 60 лет, то человеку, давшему ей жизнь, должно быть по меньшей мере 80, а 80-летние старики нечасто организуют жестокие преступления и демонстрируют страсть к сатанизму. Ему нужно поскорее выбираться из зала, пока крыша здания не развалилась. А это, похоже, должно было вот-вот случиться, и тогда зал встреч может стать общей могилой для жителей прекрасной могилы».
«Мэтью!»
Он повернулся, ища глазами Ди Петри, и увидел его прямо перед собой. Глубокий порез наискосок пересекал его нос, и кровь стекала на его костюм.
«Пожалуйста!» — воскликнул он, голос его срывался. «Помогите нам с Алисией!»
Мадам Кандальери потеряла сознание на сцене. Вокруг все было засыпано осколками. Розабелла стояла на коленях подле мадам и пыталась привести ее в чувство. От правого плеча по белоснежному платью дивы струилась кровь. Мэтью вслед за Ди Петри взлетел по ступеням сцены. Грохнули еще два взрыва. Один прогремел так близко, что каркас здания застонал словно от боли. Склоняясь над Алисией, он успел подумать, что деревню, похоже, обстреливают с корабля, на борту которого установлено несколько современных пушек, а сам корабль, вероятно, украден с военной базы. Розабелла что-то быстро говорила Ди Петри по-итальянски, а Мэтью осмотрел диву. На лице ран не было, похоже, осколки зацепили только плечо. Большинство бабочек, державших прическу, разлетелись, и эбеново-черная масса волос разметалась по помосту. Алисия начинала приходить в себя. Мэтью решил, что, вероятнее всего, она потеряла сознание не столько из-за ран, сколько из-за шока.
«Мэтью, вы понимаете, что происходит?»
Арчер стоял в шаге от сцены. Его костюм был весь в пыли, но, похоже, сам он остался невредимым. Мэтью кивнул. «Соперник Фэлла решил сделать свой ход».
«Его соперник? Кто?»
Мэтью вспомнил две вещи, о которых говорил ему Лили Хорн еще в тюрьме Святого Петра.
«Я вам так скажу, Мэтью. То, что я слышал, то, что я видел за эти недолгие месяцы, все это гораздо хуже, чем все то, что творил там профессор Фэлл».
А еще он сказал, что время не стоит на месте. Да, время не стояло на месте, и кто бы сейчас ни атаковал в сговоре с матушкой Дир деревню, она полагала его своим отцом, и этот отец решил, что хочет забрать себе весь ванильный торт.
«Я не знаю его имени, но...»
И тут Мэтью словно толкнуло изнутри. В прекрасном Бедде были две вещи, жизненно необходимые ему. Книга ядов Джентри и Густав Рибенхоф, который знал, как применять яды и противоядия. Книга должна быть где-то в больнице, возможно, надежно спрятанная в каком-нибудь потайном ящике. Если матушка Дьер сказала своему отцу об этих записях и о том, какое влияние эти яды оказывают на людей, то это вполне могло послужить мотивом для атаки, даже если бы у матушки Дьер не было ключа от секретного ящика. Мадам Кандальери пришла в себя и залепетала по-итальянски. Ее голос поднимался и опускался, напоминая всадника, оседлавшего лошадь Хаоса.
«Давайте-ка выведем ее на улицу», — предложил Мэтью. У него не было времени помогать остальным раненым, лежавшим без сознания, и он лишь надеялся, что от следующего удара зал не разлетится в щепки.
Улица опустела, но крики слышались отовсюду. Чуть дальше, по дороге, два дома лежали в руинах, соломенная крыша третьего полыхала. Дым и каменная пыль взвивались ввысь, затмевая луну, и она сквозь это марево изливала на деревню грязно-желтый свет. Занялись еще несколько соломенных крыш на разных улицах. Неуверенная в собственных силах и поддерживаемая Ди Петри, мадам Кандальери вдруг выкрикнула:
«Ми арендо!»
«Я сдаюсь, итальянский!»
и рухнула на землю. Визг следующего снаряда объявил о новой атаке. Преследуемая свистом, красная полоса прочертила небо, описав дугу возле деревни Фелла, и поставила точку облаком дыма, взметнувшегося над стеной, окружающей деревню. Теперь стал слышен низкий гул пожара. Все новые языки пламени вспыхивали на стене, пока охранники удерживали рубеж.
«Христос всемогущий!» — склонив голову, воскликнул Арчер, когда прозвучал последний взрыв. «Это что, война?»
«Да», — ответил Мэтью. «Война двух зол. Я должен попасть в больницу. Вы поможете мне?»
«Помогу».
Мэтью был рад, что часть силы Альбиона вернулась к судье Арчеру. Они оставили мадам Кандальери на попечении Ди Петри и Роза Беллы, а сами поспешили на Лайонфиш-стрит. Пушки все еще палили со стены по морю, дым их залпов миазмами поднимался от скал, но Мэтью заметил, что артиллерийский огонь с моря прекратился. Возможно, цель достигнута, и новых взрывов не будет. Пробегая по улице, Мэтью и Арчер увидели целый ряд разрушенных домов, как будто гигант походя прошелся по ним огромным сапогом. Пламя горящих соломенных крыш выстреливало все выше. Из дыма, сплетающегося в клубки, показался человек в рваных одеждах. Он нес на руках кровавую массу, которая когда-то была ребенком, и Мэтью понадеялся, что это не останки маленького трубача.
«В самом деле война», — подумал он. И, как всегда, сам он был заложником нейтральной стороны, которой доставалось больше прочих.
Человек молча прошел мимо, направляясь к месту назначения, известному лишь ему одному. Мэтью и Арчер поспешили к площади, где большинство домов лежало в руинах и где полыхал пожар. Очередным взрывом разнесло входные ворота. Охранник с мушкетом пронесся мимо к месту взрыва, но уже через несколько секунд последовал новый залп.
Мэтью понял, что смертельный огонь был лишь началом натиска, чтобы взорвать ворота. Вторая волна атаки, уже с суши, должна была начаться с минуты на минуту.
«Скорее!» — крикнул он Арчеру, кинувшись бегом.
Судья старался не отставать от него, но ранение причиняло ему сильную боль и не позволяло двигаться достаточно быстро. Они миновали троих мужчин и женщину, которые, как испуганные дети во время грозы, жались друг к другу под прикрытием стены дома. Мэтью уже готов был свернуть на Лайонфиш-стрит, когда отчетливо услышал звуки мушкетных выстрелов. Обернувшись назад, они с Арчером увидели, что пара охранников Фелла уже разрядили свои мушкеты в ту самую группу перепуганных людей. Синеватый дымок все еще вился вокруг тел, а тех, кто еще не умер, охранники добивали штыками. Значит, матушка Диер переманила на свою сторону не только Мартина и Стоддарда. Не все охранники деревни Фелла полагали его своим хозяином. Мэтью понимал, что им с Арчером следует остерегаться любого вооруженного человека. Они, наконец, добрались до госпиталя. Арчер старался не подавать виду, как тяжело дался ему этот бег, хотя было видно, как болезненно он хватает ртом воздух. Артиллерийский огонь прекратился с обеих сторон, но от главных ворот доносились мушкетные выстрелы. Как минимум небольшая горстка охранников все еще была верна профессору, однако они явно проигрывали врагу количеством, к тому же противник атаковал со всех сторон. Мэтью увидел в одном из окон больницы свет. Свет становился ярче, похоже, зажгли второй фонарь, а за ним и третий. Он подошел к двери и обнаружил, что она закрыта. Со всей силы отчаяния Мэтью ударил в дверь ногой, прямо под ручкой. Она не поддалась. От следующего удара дверь треснула, но замок все еще держался.
«Погодите», — сказал Арчер, — «давайте вместе, на счет три».
Совместными усилиями им удалось сорвать дверь с петель. Мэтью кинулся внутрь, следуя за мерцанием фонарей в задней части здания. Вдруг свет мелькнул в дверном проеме, что-то вылетело оттуда, с силой врезалось в правое плечо Мэтью и разбилось о стену. Горячее масло, стекая по штукатурке, огненной змеей поползло по половицам. Из задней комнаты выскочил Густав Рибенхоф с небольшой, страниц в 40, тетрадью в обложке из красной кожи в левой руке, правая сжимала рукоять рапиры.
«Вы, пруссаки, с вашими чертовыми клинками!» — воскликнул Мэтью, уворачиваясь от выпада Рибенхофа.
«Я собираюсь выбраться наружу», — сказал химик. «Нет нужды проливать кровь», —
он заметил Арчера, загораживающего выход.
«Ты! Отойди!»
«Это книга ядов Джентри?» —
требовательно спросил Мэтью, но ответа не получил. Вопрос, по сути, был риторическим.
«Куда ты ее уносишь?»
«У меня есть приказ вложить ее в руку профессора, если я хочу быть нужным. Сейчас это необходимо сделать. Убирайтесь с моего пути оба, прошу!»
«Я думаю, за этой тетрадью придет еще кое-кто».
«Моя мысль такая же. Это стоит дороже золота для любого, кто сможет разобрать эти формулы. Я знаю большинство их наизусть, но книга должна быть у профессора».
Мэтью думал, ему необходимо было немедленно сделать выбор из двух зол, и в центре этого выбора стояла Берри, потому что сейчас он мог думать только о ней. Он вздохнул.
«Хорошо, некоторые стражи предали его, и это будет опасное путешествие отсюда туда. У тебя есть еще какое-нибудь оружие?»
«Найн, это я взял из своего дома».
«Мы пойдем с тобой».
«Что? Зачем вам двоим помогать мне?»
«Не трать время, пошли!»
Рибенхоф не стал убирать клинок, он прошел мимо Мэтью и Арчера. Они не успели выйти из больницы, и у ворот остановилась черная карета с четверкой вороных коней. Сердце Мэтью пустилось вскачь.
«Отсюда есть еще выход?» — спросил он Рибенхофа, когда из кареты выскочили двое мужчин со шпагами в руках.
На несколько секунд Мэтью замер, будто парализованный. Одним из двоих был тот самый охранник в коричневой шапочке, который присматривал за Мэтью и Рори в камере пыток матушки Диар с трубкой в зубах. Второго он не знал. Следом из кареты выбрались еще двое и неспешно двинулись к дверям больницы. Матушка Диар. В руках она держала зажженный фонарь. Ее спутник казался анатомическим уродом. Худой и очень высокий, почти 6,5 футов ростом, мужчина. Ему пришлось пригнуться, чтобы не удариться головой о притолоку.
«Как чудесно, что все вы здесь!» —
воскликнула матушка Диэр, сразу занимая главенствующее положение на сцене. Она, сплетя пальцы, сложила на груди свои большие, скрытые розовыми перчатками руки. Глаза ее горели от восхищения, а одета она была в тон предательству, все оттенки розового. Поверх платья с рюшами был накинут темно-фиолетовый плащ с капюшоном. По губам ее скользила полубезумная ухмылка. И обращалась она именно к Мэтью, но взгляд ее был рассеянным, когда она произнесла:
«Я хочу представить вас, Мэтью. Это мой отец, кардинал Блэк».
Мужчина слегка поклонился и осклабился, и его заостренные зубы выглядели как клыки. «Настоящий черный кардинал», — подумал Мэтью, — «падший ангел в самом уродливом смысле этого слова». И только сейчас он осознал истинную глубину безумия матушки Диэр. Ее отец. Ее отец, если верить полоумной истории грязной Дороти, которую та рассказывала перепуганной девочке в доживающем последние дни борделе. Человек, которого представили как кардинала Блэка, полностью подходил под то описание, что матушка Диэр дала Мэтью. Вопрос, правду ли сообщила грязная Дороти своей дочери, пока оставался открытым. Впрочем, в здравомыслии матушки Диэр также приходилось сомневаться. Черный кардинал в костюме цвета антрацита и глянцевом плаще, развивавшемся за плечами, как пара чернильно-черных крыл. «В комнате посреди ночи», — говорила тогда матушка Диэр, — «он явился в своем истинном образе, высокий и худой, греховно красивый, с длинными черными волосами и черными глазами, в которых горел красный огонь». И перед ними был тот же кардинал Блэк, который в свои 80, если верить матушке Диэр, выглядел лет на 50 моложе. Врожденная аномалия сделала его руки с тонкими пальцами и заостренными ногтями несоразмерно длинными. Пальцы были украшены серебряными кольцами с изображениями черепов и каких-то сатанинских знаков. На его лице, обрамленном густой гривой черных волос, застыло напряженное выражение. Бледная кожа была похожа на тонкую кожную пленку, натянутую поверх корпуса барабана, и словно бы цеплялась за костяные выступы скул и подбородка. Возможно, злую шутку сыграло пламя фонаря, но в глазах черного кардинала и впрямь плясал красный огонек, словно этому существу были известны все секреты ночи.
«Мистер Корбетт», — произнес он тихим голосом воспитанного человека, — «я наслышан о вас».
Мэтью боялся, что собственный голос не повинуется ему, и в течение нескольких секунд медлил.
«А я должен быть польщен?» «Я уверен, вы слышали выражение. Любое внимание лучше, чем ничего».
Глаза его сузились, он перевел взгляд на Арчера.
«И я так понимаю, это...» Кардинал Блэк кивком указал на судью. «Тот самый знаменитый Альбион, также известный как высоконравственный судья Уильям Атертон Арчер. Я был знаком с одним дельцом вашего типа, судьей Фэллонсби».
«Он был не моего типа», — ответил Арчер.
«Люди все одного типа, сэр. Они ведь все произошли от греха Адамова. И так легко отличить одного от другого по той цене, в которую они оценивают свои души».
Глаза его нашли тетрадку с обложкой из красной кожи в руке Риббенхофа.
«Это та самая тетрадь?» — спросил он матушку Диэр.
«Да, отец».
«Я возьму ее», — сказал кардинал Блэк.
Он сделал резкое движение указательным пальцем, украшенным серебряным кольцом в виде змеи. Наемник в шапочке шагнул вперед. Клинок его шпаги вошел в живот Риббенхоффа, прежде чем тот успел сделать хоть одно движение. Рибенхоф пошатнулся, выронив книгу и свою рапиру. Колени его подогнулись. Размашистым ударом наемник полоснул прусака по горлу, и жизненная сила толчками выплеснулась сквозь рассеченную артерию из его тела. Мэтью и Арчер отступили на несколько шагов от места жестокого и показного убийства. Кардинал Блэк извлек из кармана плаща небольшой нож с загнутым лезвием. Мэтью заметил, что на лезвии выгравированы загадочные письмена и рисунки. Черный кардинал склонился над мертвецом, положил когтистую руку на его макушку и лезвием аккуратно вырезал у него на лбу дьявольский крест.
«Мой хозяин высоко оценит твою душу», — сказал он, вытирая лезвие рубашку Рибенхоффа, подобрал тетрадь Джентри и выпрямился. Нож исчез в кармане плаща. «Это дело завершено», — сказал он с легкой улыбкой, адресованной Мэтью и Арчеру.
«Я возьму вторую книгу», — сказала матушка Диар. «Думаю, Мартин уже загнал профессора в угол. Я хочу, чтобы честь прикончить его выпала мне».
«Безусловно. А эти двое?»
«Убьем их, разумеется».
«Украсьте их, как подобает», — приказал кардинал Блэк наемникам и посмотрел на матушку Диар. «Я встречу тебя в башне».
Он повернулся, чтобы уйти, но матушка Диар ухватила одну из его рук, притянула к своему лицу и поцеловала кольца. Они вышли вместе. Кардинал Блэк сел в карету с тетрадкой формул в руке, а матушка Диар повернула налево, чтобы...
«Забрать вторую книгу?» — встрепенулся Мэтью. «Что за вторая книга?»
Кнут кучера взлетел, четверка коней фыркнула, и карета рванула с места. Двое охранников остались.
«Вторая книга — Малый ключ Соломона», — понял Мэтью. «Это должна быть она, с ее заклинаниями и обрядами. Разумеется, это был бы прекрасный подарок бесноватой дочери своему одержимому отцу».
Наемник, которого Мэтью узнал, поднял свой фонарь, чтобы лучше видеть цель. Арчер подхватил рапиру Рибенхоффа и встал между Мэтью и двумя убийцами.
«Дайте мне пространство», — скомандовал он. В нем заговорил Альбион.
Наемники выступили вперед, по одному с каждой стороны от Арчера. Он парировал первый удар, отразил и второй. Свет лампы отражался в смертоносной стали, когда клинки сталкивались, замахиваясь для удара и опускались в обманном маневре. Мэтью отступил назад. Он отчаянно искал что-то, что можно было использовать в качестве оружия, потому что каким бы отменным фехтовальщиком Арчер ни был, он все еще не восстановился после ранения, двигался медленнее обычного и сильно рисковал, выступая против двоих противников. Острие клинка могло в любой момент отыскать его плоть. Тем не менее, Арчер держал врагов на расстоянии, его уверенность в обращении с оружием явно сдерживала энтузиазм наемников. Но вдруг клинок одного из них сделал победоносный рывок, и тонкая красная линия пересекла правую щеку судьи. Он сделал финт, проворно уклонился в сторону, избегая встречи с другим клинком. И теперь кровавое пятно начало растекаться на плече охранника из камеры пыток матушки Диар. Второй наемник отступил на более безопасную дистанцию, вычисляя угол атаки. Мэтью подергал плечами, выскальзывая из плаща. Он несколько раз свернул его и хлестнул этой тяжелой плетью по лицу раненого, попав ему между глаз. Убийца взвыл и отступил, но в ответ бросил свой фонарь в Мэтью, едва не угодив ему в челюсть. Арчер сделал выпад, и его рапира размытым росчерком вошла в грудь противника чуть ниже сердца. Свободная рука наемника обхватила лезвие, удерживая его, и он с криком нанес Арчеру отчаянный удар, распоров ему левое плечо у основания шеи. Альбион сумел выдернуть рапиру из тела смертельно раненого врага, который рухнул, как мертвое дерево. Несмотря на тяжелую рану, Уильям Арчер Альбион в порыве звериного гнева на все зло мира бросился на оставшегося в живых, и ничто не могло сдержать его натиск. Мэтью поднял второй клинок. Арчер, отбросив всякую осторожность, боролся как одержимый, словно не чувствовал никакой боли. Мэтью, вспоминая собственные уроки фехтования, атаковал наемника с левой стороны. Он нанес ему глубокий порез, который, развалившись разверстой раной, на миг показал сияние кости, и тут же рану залила кровь. Наемник прижался спиной к стене, бросил клинок и поднял обе руки.
«Пощады!» — выкрикнул он.
Арчер, вся грудь которого была залита кровью, холодно ответил «Нет». Он вогнал свою рапиру в незащищенное горло безоружного наемника. Отбросив клинок, судья издал страшный булькающий звук. Глаза его блеснули, как монеты, предлагаемые Харону за переправу через Стикс. Мертвый наемник сполз по стене на пол, замер в сидячем положении и больше не двигался.
«Я высоко оцениваю вашу душу», — прохрипел Арчер. «Куда бы она, черт возьми, не направилась».
Он посмотрел на Мэтью. Его лицо, кроме красной кровавой линии на щеке, было белым, как и звездка. Он сделал шаг назад, и лишь тогда колени его подогнулись. Мэтью наклонился над ним. «Боже, сколько же было крови! Рана слишком глубока, слишком много задето сосудов. Мэтью понимал, что даже окажись рядом доктор, спасти Арчера не удалось бы. Ему остались считанные минуты. Судья приподнял руки и уставился на свои ладони. Они сильно дрожали. Он сжал пальцы в кулаки и обессиленно опустил. «Мне жаль», — только и сумел сказать Мэтью.
«Как и мне».
Арчер потянулся, чтобы взять Мэтью за руку, но, казалось, на полпути забыл, что собирался сделать, и рука его вновь безвольно опустилась вниз. Он моргнул, медленно и тяжело.
«Я действительно был злым, Мэтью».
«Вы были человеком», — последовал ответ.
«Ах, это... Кем бы или чем бы ни было это существо, он был прав. Все люди произошли от греха Адамова. Наш вызов состоит в том, что мы ищем способ излечиться от этого по-своему».
На лице его появилась призрачная улыбка, которая разрывала сердце Мэтью на части.
«Я очень люблю Англию», — пробормотал Альбион. «Что же будет с моей страной?»
«Я полагаю, она переживет и белый бархат, и профессора Фелла», — утешающе произнес Мэтью. «Она переживет даже булавку лорда Пафери».
«В этом... я не уверен. Ты поможешь мне лечь?»
«Да». Мэтью свернул свой плащ, подложив его под голову судьи, и помог ему принять положение, которое причиняло чуть меньше боли. Арчер несколько раз прерывисто вздохнул, затем прошептал:
«Спасибо. Если сможешь, передай Стивену».
И на этой неоконченной просьбе Альбион покинул мир живых, который обошелся так жестоко с его любимой Хелен и с ним самим. Мэтью поднялся. У него не было права терять время. С окровавленной рапирой в руке он покинул больницу и помчался к дому на Конгер-стрит, зная, что в каждом движении, в дыму и пыли, дрейфующем по прекрасной могиле, может таиться опасность.